мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Начинаем.
Добрый вечер. У микрофона Александр Сладков. Галим Маратович отсутствует, к сожалению. В эфире «Говорит Москва». Это программа «Военный курьер». Мы почти во фронтовых условиях ведем свой репортаж. По ходу налаживая и звук, и изображение. Тем не менее, вы нас можете видеть на Ютубе. Это канал «Говорит Москва». И 94.8 FM вы можете звонить. Сейчас, Евгений, я попрошу показать мне телефон, по которому я могу связываться. Вывести мне на экран. Сейчас попробуем. Тем не менее, мы продолжаем. Я говорю о том, что большое количество событий, связанных с войной, происходит каждый день, каждый час. Сегодня мы говорим о войне на Украине. Для нас это специальная военная операция. Для Североатлантического блока НАТО это война против России. Телефон, по которому вы можете общаться с нами, это 8-495-73-73-94-8. Напоминаю, 8-495-73-73-94-8. Евгений Воркунов сегодня с нами в студии. Мы налаживаем связь. И сейчас в любом случае мы принимаем ваши сообщения. Так, что у нас тут идет? Пока ничего. Дорогие друзья, я предлагаю начать с обсуждения или с обратить внимание в первую очередь с самого начала на сообщение о поставках Пакистаном 10 тысяч реактивных снарядов для Украины, реактивных снарядов, используемых установкой БМ-21 «Град». Откуда они взяли столько, не знаю, но Пакистан заявил о том, что он будет поставлять эти снаряды. Что я хочу сказать? Вообще-то Пакистан вел переговоры с нами о снижении цен на энергоносители для этой страны. Сегодня Пакистан оказывает помощь Афганистану, который покинули американцы. Сегодня Пакистан находится с нами в такой доброй связи, но получается, что Исламабад, так сказать, и Афганистан, то есть Пакистан, ну, принял сторону Украины, принял сторону Америки. Странно все это. После того, сколько сделала плохого эта страна и соседям, и та война, которая была организована на пакистанских границах. Тем не менее, вот сегодня мы имеем решение о поставках на Украину боеприпасов, весьма опасных для нас, которые, ну, все-таки
Александр, у нас, к сожалению, пропал звук. Сейчас пытаемся наладить связь.
восстановили мы нашу трансляцию. Послушайте, то, что сказано помощником министра обороны Соединенных Штатов Америки, смысл его сообщения заключается в том, что американцы разрешают Украине наносить удары по российской территории, конкретно по Крыму. Крым – это Россия, Крым – это наша земля, и такое решение было делегировано Украине от имени НАТО, от имени, ну, фактически от имени Америки наносить удары по России. Как мы отреагировали? Ну, пока никак. Собственно, американцы, имея возможности наносить удары и по Брянской области, по Курской, по Ростовской области, они используют любые свои возможности, украинцы, любые свои возможности для нанесения удара. Пожалуйста, они бьют по Крыму уже сегодня, они посылают туда беспилотные летательные аппараты, и все это происходит, собственно, вот в том режиме, как только у них появляется возможность, они это оружие применяют. На мой взгляд, это что такое сейчас? Да, у нас звонки, звонок, Евгений.
Да, есть звонок, давайте ответим.
Давайте.
Алло, здравствуйте.
Вы пока не слышу.
Добрый вечер. Александр.
Добрый вечер.
Один вопрос и одна просьба. Вот вопрос такой. Значит, по поводу вот этих, которые собираются самолеты западные, F-16 подобные, вы как к авиации когда-то отношение имели, можете сказать, сколько реально времени надо, чтобы летчика подготовить и инфраструктуру, соответственно? И просьба большая, думаю, многие присоединятся к ней. Эдуарду Басурину пожелание искреннего скорейшего выздоровления. Все, спасибо.
Хорошо, начнем с Эдуарда Басурина. Я сегодня обедал с ним, мы мило разговаривали, но, насколько я знаю, он не болен. Эдуард Басурин уволен с военной службы, он полковник запаса, долгое время представлял официально Первый армейский корпус Донецкой Народной Республики в информационном пространстве. До этого он воевал в бригаде артиллерийской «Кальмиус». Вот. И сегодня себя чувствует неплохо. То, что касается подготовки летчиков. Ну, есть разные школы. Для того, чтобы подготовить летчика на Л-410, мне кажется, на учебном самолете, мне кажется, необходимо не более полугода. Но вот Миша Николаев у нас пишет, я читаю его сообщение, 5 лет летчик готовится, минимум 2 года надо. Но, естественно, на современные летательные аппараты пилотируемые не менее 2 лет. Поэтому запас готовности наших средств ПВО для увеличения количества летательных аппаратов, пилотируемых на украинской стороне, у нас есть. Мы и так неплохо действуем, мы сбиваем в воздушных боях украинских летчиков. Посмотрим, как в эту система будет вживлены, ну, вот эти вот летательные аппараты западные. Так, давайте мы ответим еще на один вопрос.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер.
Да, Александр, вы знаете, вот, может быть, вы проясните. Вот у меня много вопросов, да, ну хотя бы несколько. Во-первых, почему до сих пор, вот я помню свое 91-4, да, вот эти. Почему их не спрашивали, ни наших мам, матерей, отцов не спрашивали? Мы шли и исполняли свой долг. Почему до сих пор не привлечены, мы боимся срочников? Нельзя мальчиков трогать, нельзя. Пусть они здесь ходят. Это что такое вообще? Это армия или нет? Это вот такой вопрос. Почему их не... Это что это такое вообще? Это первое. Второе. Почему? Я не могу поверить и никогда не поверю в том, что наша разведка не знает эти туннели, эти мосты, по которым поставляется тяжелая техника. Я не понимаю, почему они до сих пор здесь. Так же, как я не понимаю, почему через Одессу идет, извините меня, ну, трубопровод, который уж из него вообще взрывчатка делается. Да? То есть и у нас коммерция как бы дороже получается. Ну, вот у меня 1000 вопросов, ну хотя бы вот по срочникам скажите. Почему... Это какая-то священная корова. Я чувствую себя, как бы, знаете, а мы что, не люди, что ли, были в 18-19 лет? То есть нас можно было, а этих мамочкиных сынков нельзя, этих цветочков на подоконнике? Что это такое вообще? Вот если есть, ну, так, ну вот скажите ваше мнение. Спасибо большое.
Давайте начнем с того, что я высказываю сугубо свое мнение. Да, это острый вопрос участия срочников. Вообще, по статистике, по данным, по мнению командиров, со срочниками на войне меньше проблем. Они более управляемые, они агрессивны, они романтичные и готовы ходить в атаку, они подготовлены с профессиональной точки зрения более высоко, чем обычный мобилизованный мужчина. Они физически более развиты и находятся в более высоких физических кондициях. Но у нас есть принципиальный политический вопрос. Срочников не призывать. Мне сложно и невозможно оспаривать решение, которое принято наверху, но то, что касается срочников... Ну, второй год службы, если мы расширим до 2 лет, первый год мы готовим, а второй год мы применяем, я считаю, что это возможно. Это раз, то, что касается срочников. Второе, мы можем призывать с 20 лет. Мы можем говорить о том, что... Вот как вы сейчас сказали, маменькины сынки. Но огромное количество молодых парней, которые идут сегодня на срочную службу, они действительно растут в неполных семьях. Это факт. До недавнего времени, я не знаю, как сейчас, срочники, призываемые из народа, проживали в квартирах на первом этаже и на последнем, в своих квартирах. То есть социальный уровень людей, которые идут в армию, семей, которые отдают своих детей, они относятся к не слишком финансово состоятельными. Первый этаж и последний. Какие семьи получают квартиры на этих этажах? Ну, не имеющие высокий статус. Вот оттуда и идут люди. Мы называли это методом набора в РККА, рабоче-крестьянскую Красную Армию. Такая ситуация есть. То, что касается разведки, я считаю, что она работает очень удачно. И сообщает координаты тех объектов, которые нам необходимо уничтожать. Можно бить по дорогам, можно бить по тоннелям, можно бить по мостам. Все это быстро восстанавливается. Или нужно бить серьезным зарядом, который наносит ущерб и оставляет после себя воронку размером в один город. Но это уже другой уровень применения боеприпасов. Мы сегодня уничтожаем энергетическую систему Украины. Это более весомый вклад в достижение наших целей. То, что касается мостов, сколько били по Антоновскому мосту украинцы? Большими ракетами попадали. Мы, тем не менее, при отходе все-таки использовали этот мост. А вот точечный, так сказать, точечное мероприятие диверсионное, связанное с применением большого количества взрывчатого вещества на Крымском мосту, посмотрите, сколько долго мы восстанавливали. Тем не менее, мы наносим удары и по подстанциям, по коммуникациям, по мостам, все равно, используя управляемые катера, безэкипажные. Поэтому спектр расширяется. То, что касается путей доставки техники на линию фронта западных стран, слушайте, ну они используют трейлеры, они используют одиночные перевозки, метод маскировки, они используют сложные схемы перевоза от одного населенного пункта к другому. Если мы говорим о железнодорожных составах, то да, своевременное знание о перевозке, конечно, могло бы помочь нам для нанесения ударов. Тем не менее, мы уже полностью разрушили, я так понимаю, возможности Малышевского завода в Харькове. Это танковосстановительный, танкостроительный завод. Тоже серьезная вещь. Мы наносим удары по Курахову, по Краматорску, но нельзя забывать о том, что украинцы используют ядерные объекты для того, чтобы складировать боеприпасы, складировать технику в, ну, безопасном месте. Мы не будем бить по атомным электростанциям, так как били они по Запорожской.
У нас есть, Жень,
у нас еще один вопрос.
Да.
Давайте.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, алло. Говорите.
Да, добрый вечер. Знаете,
добрый вечер.
Я, возможно, вам не понравится то, что я сейчас скажу. Я по профессии энергетик профессиональный. Очень хорошо знаю, так, как функционирует энергосистема и Российской Федерации, и Украины, да, и могу вам со всей ответственностью сказать, что мы не используем и, наверное, десятой части тех возможностей по уничтожению энергосистемы. Мы могли бы использовать, ну, раз в 10 меньше тех зарядов, ракет, бомб, чтобы энергосистема больше не работала никогда. Вот. Но почему-то при этом...
А как это сделать?
Ну, как бы я вот вам в эфире это не готов говорить, да, но я думаю, что если, например, военные эксперты обратятся, например, в Центральное диспетчерское управление Российской Федерации, то там вам популярно объяснят, как можно вывести атомную электростанцию из строя, не повредив реактор, как уничтожить какую подстанцию для того, чтобы у вас дальше энергосистема не функционировала и была полностью разделена на части, вот. И таких вещей специфических очень много, однако они не используются, в принципе не используются. Как минимум нам об этом ничего из прессы не говорят. Вот. И вот эти все вопросы, которые, ну вот я, например, себе, ну как бы вот, которые у меня остаются без ответа, да, вот человек предыдущий говорил там про срочников с такой интересной риторикой, да, а вот непонятно вообще, за что эти срочники будут погибать, когда мы не используем и десятой части ресурса, который у нас есть.
Да, я согласен с вами.
Сейчас, подождите секундочку, еще. А на каком дизельном топливе ездит украинская техника боевая? На дизельном топливе, который делается из российской нефти на румынском нефтеперерабатывающем заводе. Понимаете, а почему газ до сих пор прокачивается через территорию Украины? Почему мы вообще позволяем так с собой обращаться? Нам в лицо плюют каждый день, а наши ребята там гибнут. Непонятно, как бы...
Давайте мы поближе к энергетической системе. Все-таки вы сказали центральный диспетчерский пункт.
Давайте мы сейчас уйдем на новости и после перерыва продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Напоминаю, вы смотрите «Военный курьер», это говорит Москва. Телефон 8-495-7373-94-8. Опять 8-495-7373-94-8. У нас вопросы. Женя, давайте выберем.
Алло.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Александр Валерьевич Вайс. Здравствуйте, Евгений. Спасибо,
что соединили. Приветствую вас.
Я прекрасно солидарен с двумя последними звонившими. Я не буду клестить срочников, но на самом деле никто не... И сейчас обстановка не подтверждает, что, изменив год службы, они занимаются профильной подготовкой в войсках. Многих призвали, вот у моих знакомых. Они были писарчуками, секретчиками. И несмотря на то, что возвращались как индейцы в так называемых расклешенных парадках с аксельбантами, они вообще в руках автомата не держали. Вообще не держали, понимаете? Хотя числится и в ВДВ, и в прочих войсках. Поэтому вот эта муть по поводу того, что там людей напрягали стройками и всем остальным. Мы за стройки считали счастьем, потому что у нас не было увольнений. И знали, что такое служить в полевых условиях. И строив как однажды дачу, так называемую прапорщику туркмену, мы, по крайней мере, хорошо хоть питались. Я, конечно, не клянусь во времена Советского Союза, когда для нас был рис и гречка по праздничными блюдами. Как
Вась, давайте конкретнее.
Да. Александр, просто по поводу Пакистана, ну, это, знаете, Британия в 20 странах является сюзереном. Пенджабец Риши Сунак является премьер-министром. И поэтому британский совет, который в 110 странах мира оказывает влияние на правительство этих стран, включая нашу страну, до 2018 года, объясняет много. У меня вопрос. Вы в прошлый раз одному слушателю сказали, что, возможно, мы все окажемся на передовой, независимо от ветеринарных диагнозов, различной комплекции физических данных и подготовки. Я с вами солидарен. В Польше 250 тысяч резервистов призвали, никто из этой страны не уехал с гордой перспективой воевать с российской армией. Вот как вы смотрите на эту перспективу, когда до мобилизации перемололи часть наших войск, а потом войска НАТО как по паркету уже против неподготовленных бойцов нашего уже так называемого мобилизационного очередного ресурса пройдут как по паркету не только до границ 91-го года с Российской Федерацией, а возможно и дальше. Спасибо.
Первое. По поводу... пройдут по паркету. Но не может держава, имеющая ядерное оружие, и многие десятилетия, делающая ставку на оборону страны и с использованием ядерных сил, допустить, чтобы противник шел по нашим телам, как по парадному плацу. Этого быть не может. Второе. Мы год проводим специальную военную операцию, и система уже другая. она далека от совершенства. Система мобилизации, система призыва, система подготовки резервов людских и технических. Но она меняется. Она меняется очень быстро. Вообще удивительно, как мы из той ямы, в которой оказались год назад, выползли и сегодня встали на ноги. Не так быстро входит на полное производство ВПК и боеприпасов, и техники, и летательных аппаратов. Тяжело, это не просто сделать. Мы взяли армию, которая неплоха была для мирного времени, и перенесли ее в военные условия. Это очень жестокий переход. И мы делаем достаточно быстро уверенные шаги в позитивном направлении для того, чтобы эта армия успешно воевала. Обеспечение, перевод предприятий на производство формы, индивидуальных средств защиты, медицинского оборудования, предназначенного для применения в полевых условиях. Мы меняем систему тыла. Далеки от совершенства, я согласен, безусловно. Тем не менее, в начале войны мы не били по объектам. Сегодня мы наносим удары. Для меня вопрос, почему мы не вывели еще из строя ту советскую систему, которая была построена на Украине, энергообеспечение. Но я при случае обязательно задам вопрос специалистам. Это раз. То, что касается срочников, которые Писарчуками служат в ВДВ, ну, Вайс не так жестко сказал, но я делаю эту тему выпуклой. Я вам хочу сказать, что люди, которые приходят сегодня на срочную службу, они занимаются делом в основе своей. Конечно, есть проблемы, связанные с неприменением людей в полную меру. Есть такое. Но, тем не менее, все-таки больше занимаются боевой подготовкой сегодня. Вот.
Давайте возьмем еще один звонок.
Давайте возьмем еще один звонок.
Добрый вечер, Александр. Сергей Алексеевич меня зовут.
Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, во-первых, я в прошлый раз-то забыл вас поблагодарить за ваш отличный репортаж о замечательной девушке Софье Клеменовой, механике-водителе БМП. Коротенький репортаж.
Да, Соня.
Но очень поучительный, хороший, классный репортаж. А вопрос такой. Вот,
спасибо.
Вы назвали-то завод Малышева, поразили. О нем Коношенков объявил там 12 февраля, что в результате там высокоточного ракетного удара ВКС поразили вот цеха сборки украинской бронетехники. Завод Малышева, вот вопрос возникает. Он же не вчера введен в эксплуатацию, правильно?
Это старейшее советское предприятие.
Да, советское предприятие, как он стоял там, так и стоит. Спрашивается, а что только 12 февраля-то ударили?
Чё, нет, по нему били много раз.
Били много раз, не попали. Так вот, то же самое, там объединение Южмаш-Днепропетровский, там собирали эти точку, там ударили только в июле 22-го года. Спрашивается, а что не могли в мае ударить? И вот такие, я вот смотрел за датами, понимаете, они бьют, все нормально бьют. Только непонятно, заводы-то они как были советскими, все точки на карте известны, их дислокации, все. Чего они по такому графику непонятному бьют? Вот это я не понимаю.
Я рад, что мой статус вырос до ответственности за всю стратегию ведения специальной военной операции. Но, к сожалению, не все могу рассказать по причине незнания моего. Но кто же знает, почему удары не наносятся по тем или иным объектам? Меня спрашивают, почему мы не ведем ковровое бомбометание. Я все-таки думаю, что ответы скрываются в одном направлении. точность целей. По заводу можно бить сколько угодно. Если есть точный, так сказать, точные координаты, можно бить при наличии боеприпасов. Поэтому, ну, бьют так, как бьют. Что я могу сделать? Сниму шапку завтра в Министерстве обороны, скажу, ну, что же вы делаете? Меня так прогоняли сквозь строй на прямом эфире, говорит Москва. Но все взять не могу на себя. Так, Жень, какой следующий вопрос?
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Тут вот в прошлом получасе один человек говорил про то, что почему не призывают призывников. Вот. Я скажу так, мобилизованных, вернее, этих призывников, да, что если моего сына бы призвали, вот, и его положили, как положили ребят на Новый год, или как морпехов в дальневосточных положили при штурме Павловске, я к тому генералу бы горло бы выгрыз, понимаете? Если бы успел, добрался бы до военкома, который бы призвал моего сына, и второй бы горло выгрыз. Вот что бы я сделал. А потом пошел бы в тюрьму. Честно, с созданием выполненного долга. И пока вот эти договорнички творятся у нас во время военной кампании, тут мы договорнички творим, а тут мы наполовинку воюем, я никогда ни за что не отдам своего сына на умирать за вот этих вот тварей. Вот мое мнение лично, сугубо личное.
Сугубо личное мнение. А я вот не пойму, кто вот эти вот твари, за которых умирать? Это не донецкие жители, которых мы сегодня защищаем, которые держались 8 лет? Не те твари, которые живут в Белгородской области, Курской области, Брянской области. Интересный подход вообще насчет твари. То, что касается генерала, который послал в бой и растратил людей, тут, безусловно, я с вами согласен. Но насчет цели специальной военной операции, тут вы сильно заблуждаетесь. Цель-то благородная, выполнение не очень, порой. Вот. Есть командиры, которые тратят личный состав, есть командиры, которые берегут каждого солдата, всякое бывает. То, что касается срочников, тут я думаю, что речь может пойти и о добровольном решении каждого. У нас огромное количество добровольцев сегодня. Мы с супругой ехали в метро, и к нам подошел парень. Ну, стоял рядом. И рассказал нам о том, как он сам лично готовится к мобилизации, если такая случится, вторая волна. Как он посещает курсы разные за свои деньги. Говорит о том, что, ну, большое количество людей, которые посещают эти курсы. Но, если быть честным, он сказал так: у меня 5 детей, не надо молодых посылать, призовите меня. Поэтому считаю тему преждевременной призыва срочников и, значит, применения их в зоне боевых действий. У нас еще есть возможности, кроме этого.
Следующий вопрос.
Пока мы не ввели в бой тех людей, которых призвали по частичной мобилизации первой волны. Это точно.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Да.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот год назад под Мариуполем сдались в плен морпехи 36-й бригады. Сейчас они, как говорится, властям Украины не нужны. Может быть, их через ЧВК, пусть даже не на территории Украины, а, например, на территории Сирии использовать, а оттуда военных наших подтянуть на более острые участки. И второе, а почему Узбекистан и ряд других республик так препятствуют, чтобы их не граждане добровольно могли служить в российских ЧВК?
Так и не в ЧВК, служат и в штурмовых отрядах. Мой товарищ, который проживал недалеко от меня, собрался и сказал: я иду воевать за Россию. Он узбек, довольно возрастной, ему более 50 лет. Я сначала прохладно отнесся к этой просьбе оказать ему содействие. Раз отказал, два отказал, три. Он говорит: ты дождешься, что я у тебя ночевать буду на пороге. И тогда, собственно, я помог ему. Он ушел воевать добровольцем. Очень много иностранцев, из Европы иностранцев, готовятся сейчас не просто продать свою жизнь, а готовятся как снайперы, готовятся как операторы беспилотных летательных аппаратов, как штурмовики, просто стрелки. Очень много идейных людей, которые готовы за Россию воевать. Я вам скажу так, чем больше будет у нас успехов на фронте, тем больше будет добровольцев со всего мира. Однозначно. То, что касается Афганистана, тысячи людей готовы ехать и воевать за Россию. Вот представьте себе, есть и списки, и фамилии, и сербы проходят обучение, ребята со Средней Азии, я ни одного имею в виду, а личных несколько примеров. Вот. То, что касается союзнических каких-то вариантов по линии ОДКБ, да, там вопросы есть. Но я просто благодарен Белоруссии за то, что Белоруссия, за то, что они занимают такую позицию по отношению к нам. Так, что еще у нас?
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, у меня вопрос как у жены афганца, женщина, которая видела, что такое посттравматический синдром у человека, который пережил боевые действия.
Так.
И понимание того, что психика у людей, увидевших все ужасы войны, кровь, все трудности войны, психика у людей пошатнувшаяся. А мне очень повезло, я его ждала из армии, он пришел живым, здоровым и, в общем-то, без ранений обошлось. Но тогда эта ненужная война была никому не нужной, и нам упрекали в глаза, плевали и говорили, что мы вас туда не посылали. Это было тяжело морально ему, с одной стороны, мне, с другой стороны. А вопрос в том, сколько ребят вернется и сколько из них выйдут с посттравматическим синдромом. И как человек, который переживал уже, видел, как переживает посттравматический синдром, я абсолютно согласна с тем мужчиной, который звонил и говорил, что он глотку готов за своего ребенка порвать. Вот я тоже готова глотку порвать за ребенка, лишь бы он никуда не ходил, и чтобы он не испытывал всего кошмара, который происходит. Убивать людей – это очень страшно, это очень влияет на психику. И потом по ночам ловить человека, который тебя пытается во сне задушить – это очень тяжело. И поэтому я считаю, что эта война не нужна никому, гибели людей не нужны никому.
Ну, давайте так, давайте мы поговорим по посттравматическому синдрому. Ваши политические взгляды можно оставить. Они понятны. Ситуация. Посттравматический синдром никто не отменял. Вы правильно сказали о том отношении к афганцам, которая лично меня и многих людей возмущала. Трудно пройти диспансеризацию, трудно пройти реабилитацию ежегодную, трудно приобрести лекарства, трудно добиться пандусов возле подъездов. Да, такая проблема есть однозначно. В меньшей степени, чем она была 10 лет назад, 20 лет назад, но проблема остается. Мы всегда поднимаем вопрос о реабилитации наших ребят, которые приходят, возвращаются. Сегодня массовой демобилизации нет. Тем не менее, возвращаются раненые, возвращаются инвалиды, получившие ранения тяжелые на войне. С ними необходимо работать, безусловно. Сегодня в правительстве создается центр ветеранский, через который будет вестись вся работа с ребятами, которые возвращаются. Эта тема остро стоит, она решается. Там не только раненые и получившие ранения, увечья, наши российские солдаты. Это все будет касаться в ближайшее время и тех людей, которые воевали в первом корпусе, во втором корпусе Донецком. Не оставят без внимания и чеченских раненых, и тех людей, которые выполняли свой долг в Афганистане. Никакая это не лишняя война, никакая это ненужная война. Конечно, если рассматривать с точки зрения отношения матери к собственному сыну, кто же хочет его гибели? Но война, специальная военная операция идет, мы от нее никуда не уйдем. Вот. Есть семьи, которые не скрывают своих детей, не прячутся, а готовятся. Это важнее. Так, какой вопрос еще у нас есть?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А скажите, вот, может быть, да, такой вопрос. Действительно, была частичная мобилизация, есть и раненые, и нам, конечно же, Россия наверняка, ну, занимается сбережением своих солдат. И к тому же нам нужно успешное завершение специальной военной операции, скоро уже год, да, в связи с этим, вот так как, это, скажем, вот эта украинская верхушка, они довольно развязаны, говорят не только об ударах по Крыму, но и об ударах по российскому руководству. В связи с этим, почему мы так как бы мягко к ним относимся, и вот эти пресловутые центры принятия решений в Киеве и тому подобное, к ним, мне кажется, нужно относиться как к Басаеву, и Хаттабу и им подобным. Потому что положение достаточно серьезное, это понятно. Вот. Мы как бы здесь в начале СВО как-то российские войска маневрировали широко, действовали, занимали большие территории. Сейчас мы вот скоро, наверное, все-таки Артемовск освободим и так далее. А уж там и все эти Авдеевки и прочее, Маринка, Угледар. Но вот в этом проблема. Мы бы решили вопросы, очень важные для страны, потому что время, к сожалению, наверное, не в пользу нашей страны играет. Если бы, наверное, более радикально бы действовали в этом плане. И транспортная коммуникация, и центры принятия решений пресловутые. И у нас же есть конвенциальное мощное оружие, мощные вот эти огневые, да, средства поражения, конвенциальные, так сказать.
Я вам скажу так. Есть у нас оружие, которое способно превратить Украину в одну большую дымящуюся яму. Мы пока не готовы это сделать. Есть оружие меньшей мощности, но однако речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкас, Полтавы, Винницы, понимаете? Но мы не готовы к этому. Мы не готовы к такому мощному, но очень убедительному удару. Мы фехтуем на той площадке, которая сегодня нам предоставлена. Но я хотел бы сказать так. Если мы спрячемся и никуда не пойдем воевать, это не решит вопрос нашей безопасности. Они будут здесь. И они хотели быть здесь еще до 23 февраля прошлого года. Я не понимаю, почему эти планы не были обнародованы и не сделан акцент на доведение этих планов до общественности. Нас хотели удавить. И мы делали свою спецоперацию профилактически. Это должны знать люди. Сегодня состоялся очень жесткий разговор в прямом эфире. Я благодарен всем, кто позвонил. Скажу так, все равно мы победим. У нас нет другого выхода и других вариантов. Это была программа «Военный курьер».